Теплого вечернего настроения вам желаю я, Анна, и сегодня мы вновь продолжаем постигать различные ипостаси, проявления или, иными словами, роли женщины в замужестве. И, конечно же, понять самих себя, свою природу нам поможет Гуна Манджари. Мы, как и всегда, доступны для ваших вопросов в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 и на сайте vedaradio.fm. Ну, а я рада вновь приветствовать нашего лектора. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши радиослушатели.
Чудесно снова вас слышать. И, как я поняла, мы сегодня изучим уже новые роли и новые проявления жены.
Да, и как практика показывает, их немало. И мы, ну, где-то какую-то часть этих ролей, может быть, не совсем глубоко раскрывая и какие-то грани различных функций, которые воплощают в себе такое понятие, как жена, мы будем рассматривать. И я надеюсь, что дальше наши слушатели сами применят какой-то творческий подход, и они будут раскрывать все новые и новые глубины этой основной роли жены, то есть ее функции, основной роли женщины, скажем так, если она в браке, то вот ее основная роль — это жена. И как мы говорили, что женщина — это творческая энергия. На санскрите называется крия шакти, и поэтому, тут нет каких-то таких общих шаблонов, и, в принципе, то, о чем мы говорим, это, какой-то алгоритм, в рамках которого каждая женщина, она может, творить по-своему. И сегодня мы продолжим говорить о ролях, о таком собирательном образе жены, из чего этот образ состоит. И, пожалуйста, задавайте вопросы, если будут какие-то уточнения, я буду рада участвовать в диалоге. И на наших эфирах предыдущих мы говорили о таких ролях, как личность — это не роль, это вот есть личность, которая исполняет разные роли, она вне вот такой ролевой игры. Это то, что всегда, в общем-то, тот актер, скажем так, который участвует в различных постановках. Далее мы говорили о том, что есть роли друга, хозяйки. Что-то мы еще упустили? По-моему, нет.
Да, мне кажется, все назвали.
Ага. И сегодня мы перейдем к такой, может быть, немножко, теме. Тема «Жена». И эта тема, она вызывает, наверное, больше всего количество споров и разногласий. И именно роль жены как роль слуги. Это такое немножко, во многом, противоречивое такое утверждение, и многие с этим не согласны, многие наоборот говорят, что жена — это слуга, и слуга мужа, и детей, и семьи, и вот эта роль служанки, а более такие, такие свободные западного такого толка направления говорят, что нет, женщина, она не слуга, и мы не рабы, рабы не мы. В общем, очень много разных есть мнений по этому поводу, разных споров, и есть такое уже как бы клише или стереотип, что ведическая женщина — это такая покорная тень своего мужа, и что она просто выполняет все его желания, и несколько такой, как так называемый восточный вариант жены, служанка. На самом деле хотелось немножко поговорить об этом аспекте, немного его раскрыть, потому что более глубже, потому что согласно ведической философии, мы все имеем природу слуги, то есть живое существо, его душа, она обладает этой природой в силу своего рождения, и это наша, скажем так, наша неотъемлемая характеристика, то есть мы все настроены на то, чтобы служить, и мы не чувствуем себя гармонично, если мы не можем исполнять этой роли. И это можно легко заметить, что человек, он чувствует себя счастливым, состоявшимся, если кто-то в нем нуждается. То есть нет счастливого, радостного человека, если, ну, никому не нужного при этом. То есть мы все хотим быть нужными, и во многом определяется счастье как то, что ты кому-то нужен, всем хочется быть нужными. То есть это есть определение нашей природы. То есть вот, и даже если человек, ну, в силу обстоятельств он одинок и никого нету, то он обязательно, ну, очень часто он заводит себе какое-то живое существо, какого-то питомца, кошку, собаку или еще кого-нибудь, вот, с которым он будет строить взаимоотношения, которому он будет служить и которому он будет нужен. То есть поэтому вопрос, является служанкой женой, а жена, то есть он так не стоит, то есть это наше естественное природное состояние, это естественное наше, вот, ну, положение вещей, в котором мы находимся, что мы счастливы и мы реализованы именно в той мере, в которой мы нужны, в которой в нас кто-то нуждается, в которой у нас есть взаимоотношения, где мы можем отдавать и получать любовь, мы можем быть в контакте. И это есть именно положение слуги. То есть поэтому я хотела, чтобы мы разобрались с самим этим понятием, потому что очень часто люди спорят о каких-то вещах, то есть каждый из людей, он приписывает определенное понятие той или иной вещи, и они больше спорят о своем видении этого явления, чем о самом его праве на существование. Вот так сложно построила фразу. Вот. И поэтому, да, мы все являемся слугами и по своей природе, и поэтому очень важно понять, как это может проявляться, как наша природа может проявляться наиболее гармоничным образом. Вот. И для женщины очень важно, особенно вот, ну, во взаимоотношениях, очень важно культивировать вот эту свою природную энергию служить. Очень важно развивать гармонично, потому что ко мне часто, и сейчас это большая проблема, то есть женщина, она не может создать семью, выйти замуж. И очень часто, не всегда, но часто причина этого заключается в том, что женщина, она не совсем, как это сказать, более мягко, что она не совсем умеет быть вот настроена на то, чтобы кому-то служить. Вот. И поэтому очень часто вот в таких рекомендациях по поводу замужества, создания семьи Олег Геннадьевич, он говорит, ну вы хотя бы с кем-то заведите отношения, начните общаться с людьми, хотя бы там, я не знаю, кошечек, собачек кормите. То есть это именно вот это есть наше положение слуги. То есть именно то, что мы, вот это не просто как бы есть две разницы между тем, чтобы быть слугой и быть обслуживающим персоналом. То есть мы не просто кого-то обслуживаем, у нас есть взаимообмен с теми, с кем мы в контакте, с теми, с кем мы служим, кому мы служим. И в этом есть принципиальная разница. Когда говорится о том, что женщина, она жена, она слуга своего мужа, так тут как раз имеется в виду, что есть вот этот взаимообмен, что жена, она тонко чувствует своего мужа, и она может ему, ну вот, быть с ним вот в таком взаимообмене, то есть служить ему разным образом. То есть, а когда есть такое некое нарекание, что ну вот ведическая женщина это вот такая безропотная слуга, то есть речь идет как раз не о том служении, о котором в таком позитивном его аспекте, это идет его негативное такое отражение, вот это такое прислуживание, скажем так. Не об этом идет речь, речь идет о взаимообмене, то есть и тут опять же хочется разобраться, определиться в понятиях, то есть у служения, как у всего в этом мире, есть позитивный и негативный аспект. И вот если мы говорим, а мы говорим о служении в позитивном аспекте, это когда нету такого момента, как, ну, скажем так, женщина, она не унижается в этих отношениях, то есть она не унижена, то есть ее чувство собственного достоинства, оно сохраняется, если она служит именно в таком, ну, позитивном, конструктивном понятии значения слуга, то есть если она не унижена, если она остается само собой, но и в то же время, ну как все оно находится между двумя полюсами, то есть у нее есть контакт с собой, и в то же время она настроена на других людей, то есть в частности на своего мужа, она тонко может его понять, и поэтому в этом плане у женщины есть ее приоритеты, она более тонко настраивается, то есть силу своей природы. То есть мужчине ему сложнее чувствовать других людей, ему сложнее быть в настройке на того, кого он любит. То есть это немного не его природа, и поэтому вот, ну, мужчина-слуга это тоже есть, но это немного по-другому, чем женщина-слуга. Вот. И опять же, служение, оно осуществляется с чувством собственного достоинства. И опять же, вот на чем я хотела бы заострить внимание, что служение, чувство, то есть, скажем так, эмоция, которая основная в служении, она заложена, это эмоция уважения. Вот. То есть оно коренным образом отличается от того, что является, ну, скажем так, служение в негативе, то есть это прислуживание, и основная эмоция, которая заложена там, это эмоция страха. То есть когда мы делаем что-то из страха или, ну, в принципе, это базовая эмоция, это страх, или желание что-то получить или сманипулировать, это тоже движется страхом, то есть тогда это служение в негативном его проявлении, оно проявляется как вот такое прислуживание, это то, что порицается, и это не то, чем является ведическая женщина, то есть это совершенно другое проявление, негативное его, скажем так, тень. Вот. И поэтому нам очень важно понять, каким образом наше служение может быть достаточно очищенным от вот таких негативных тенденций, когда мы вот из страха мы боимся быть сами собой, мы боимся идти на искренность, или мы хотим что-то получить таким вот, ну, манипулятивным образом, мы начинаем прислуживать, не служить, а прислуживаться или выслуживаться перед человеком. То есть это на самом деле вот оно может звучать вот как бы иметь внешнее такое позитивное, ну, направление, то есть я столько для вас делаю, я вот вас служу вам день и ночь, я там жертвую, жертвую, то есть это такой сценарий жертвы. Но его послание, внутренняя эмоция, которая движет этим служением, это страх, это какое-то. И если еще глубже посмотреть, то там будет скрыто неуважение. То есть вы не уважаете другого человека, когда вы себя, ну, скажем так, полностью жертвуете, то есть вы полностью себя как бы отдаете на заклание, то есть вы не сотрудничаете с другим человеком, вы его недостаточно уважаете для этого, вы не можете быть искренней, вы не можете сказать, что вы чувствуете, вы не можете говорить о своих границах. То есть внутри, глубоко внутри себя вы не уважаете человека, вы не верите в его позитивную природу, в его хорошие качества. И поэтому таким образом женщина, так как мы говорим о женщинах, она предпочитает вот манипулировать вот так завуалированно, служа, прислуживая, вот таким образом пытаясь что-то получить для себя, пытаясь как-то ну вот спрятаться от своего страха, от своего недоверия, от своих сомнений. Она прячется за, может быть, такое, ну, совершенно какое-то вот, ну, такое оголтелое служение. И жертва, хотя она вот, ну, отдает себя, но тем не менее у этого жертва она всегда ждет очень большой цены, то есть за свое служение. То есть там есть большое, большое уровень претензий. То есть жертва, она обычно она в претензии. То есть и эта претензия ее, она никогда не удовлетворяется. То есть внутренний вот этот вот, вот внутренняя эта претензия, она как такая вот, ну, бездонная пропасть, яма, в которую она никогда не будет, ну, в общем-то, сыта, то есть претензии не насыщается. И поэтому очень важно понимать, глубоко понимать, что есть служение, потому что это, опять же, как я говорила, это наша неотъемлемая природа, и мы никогда не будем реализованы, удовлетворены в жизни, если мы не сможем ну вот так гармонично эту природу свою осуществлять. И для того, чтобы еще глубже, ну скажем так, посмотреть, что называется, в корень и понять, в чем, что такое природа служения, мы можем рассмотреть вот такие ведические примеры, как ну, в Ведах очень часто есть такие пары божеств или, скажем, таких высших образцов поведения. То есть есть вот Лакшми и Нараяна. И вот Лакшми, она это богиня процветания, то есть это женская ипостась верховной личности Бога, то есть это природа женская, его женская природа проявлена в личности богини Лакшми. И она находится, ее супруг, это Нараяна или Вишну, у него есть много имен, это верховная личность Бога, он один, но просто у него есть много разных ипостасей в зависимости по его качествам. И она является его супругой, и Лакшми, она его супруга, или его шакти, то есть его энергия. И вместе они олицетворяют определенное умонастроение. То есть и Лакшми, она всегда, ее изображают, что она массирует стопы Вишну. То есть таким образом это умонастроение служения. То есть она находится в состоянии служения. Это очень символично, потому что, ну, стопы, они олицетворяют собой, опять же, ну, такой самый, как можно сказать, это самая нижняя часть вот в теле у человека. Хотя мы говорим о божественных существах, о божественных личностях, но в теле человека считается, что вот на стопах там скапливается карма. Вот, и поэтому вот в ведических храмах там или когда люди занимаются йогой, тоже вот, ну, определенная ведическая практика, то есть люди в помещении не ходят в обуви, потому что обувь считается, ну, источником, ну, не только физической грязи, так как мы ходим там по улице и во внешнем пространстве, но также и тонкое такое осквернение происходит, потому что вот, ну, на стопах там скапливается, как я уже говорила, карма, и когда люди ходят по улице, то есть там вот эта вся, ну, вот, совокупная Ну, вот это все, оно накапливается на обуви, и поэтому, ну, вот в ведических храмах или при занятиях йоги, там, медитации, обувь, она оставляется, и желательно оставлять ее за дверью, вот, и сейчас также, ну, на Западе есть такая тенденция, когда люди, они ходят в обуви, в которой они ходят на улице, они ходят по квартире, они ходят по дому, то это тоже такая достаточно нездоровая вещь, потому что даже если на улицах чисто и вот как бы внешней грязи не видно, но тем не менее тонкий вот этот аспект осквернения кармой других людей он приносится в дом. Поэтому я к тому, что к ипостаси хозяйки, чтобы она тоже понимала, что вот в доме лучше не ходить в той обуви, в которой мы ходим на улице. Вот. И опять же, с этим связано и то, почему в храмах, в ведических храмах снимают обувь, потому что вот из-за этого такого момента. И также проявлением смирения считается, когда омовение стоп, вот это было в случае с Иисусом Христом, когда Мария Магдалина, она омыла ему стопы и вытерла их своими волосами. То есть таким образом это вот символично она проявила свое полное смирение, принятие его авторитета, его как учителя. И также вот это сохранилось, то есть на Востоке и вообще вот эта традиция именно вот поклонения стопам, это выражение смирения. И таким образом Лакшми, она массирует стопы Вишну, именно проявляя умонастроение, проявляя эмоцию слуги и служения. Вот. Но Вишну это не просто, ну, вот ее господин, который находится в умонастроении вот такого, ну, просто владыки, и она его такая Лакшми, его безропотная слуга. Немножко не так, потому что Вишну, он тоже проявляет, он олицетворяет собой этот принцип уважения. И мы говорили на какой-то, на каком-то из эфиров, что мы говорили о природе Вишну, о его умонастроении. Дело в том, что в соответствии с ведической философией Вишну, он является тем, кто поддерживает весь этот мир. И даже вот в русском языке есть определение Бога как Всевышний. Вот. И слово «высший», оно тоже связано с корнем именно вот с Вишну, со словом Вишну, с этим однокоренные, это однокоренные слова. Вот. Но высший это не только тот, кто находится выше всех. Высший это тот, кто дает всем прибежище и высшую защиту. И вот опять же, в соответствии с ведической философией, с ведической духовной философией, что Вишну он пронизывает собой все мироздание, то есть и поэтому опять же, нет ничего тайного, что никогда не станет явным. То есть, Вишну, он всепроникающий. То есть, и говорится, что он присутствует в каждом атоме. И в ведических писаниях есть такой пример, так же, как бусины жемчуга, они нанизаны на нить, так же и Верховный Господь, Он присутствует во всем этом мироздании, все покоится на Его энергии. Вот. И поэтому говорится, что в каждом теле есть Его представительство, то есть Он поддерживает все живые существа. Вот все, что живое, что движется, что растет и развивается, там есть Его присутствие. И это означает, то есть это то, что он заботится обо всех живых существах, он уважает все формы жизни, так как он их поддерживает. То есть мы не можем поддерживать чью-либо жизнь, если мы ее не уважаем. То есть для того, чтобы поддерживать, для того, чтобы заботиться, мы должны вот этим аспектом Вишну обладать, то есть должно быть уважение. И Вишну уважает все формы жизни, и он поддерживает всех, и даже самые отвратительные каких-нибудь там червей, я не знаю, блох, там жаб, ну вот такие формы, которые могут вызывать в нас отвращение, тем не менее Вишну, он равно относится ко всем, и он уважает любое проявление жизни, он помогает им, он их ведет, он отвечает за все инстинкты, которые происходят в природе, за все инстинкты, которые происходят у животных. То есть животное, оно, у него нет разума, оно движется инстинктами, но это именно аспект Вишну, он поддерживает все живые существа и животные, благодаря его присутствию как параматмы, то есть у нас есть атма, атма переводится с санскрита как душа, и также и слово атом, тоже он связан с этим корнем, и также, потому что душа, она наименьшая, и также вместе с атмой, с индивидуальной душой всегда есть параматма, то есть высшая душа, которая направляет нас от нее, от него, или от нее исходит память и забвение, то есть и интуиция, кстати, тоже это вот когда мы чувствуем и действуем по наитию, это означает, что мы в контакте вот с этим высшим аспектом. А у животных этот аспект высшей души, параматмы, проявляется в форме инстинктов, в форме их, они ориентируются, то есть вот птицы, они знают, когда им надо собираться в стае, куда им лететь, то есть у них нет ни компасов, ни глобусов, ни часов, ни календарей, но тем не менее они точно знают, когда им надо лететь, куда им надо лететь. У них есть внутренний этот навигатор, и это есть присутствие сверхдуши, и то, как, ну вот Вишну, он заботится обо всех живых существах, как он поддерживает. То есть и это все именно сила его такого уважения. И уровень Вишну – это уровень уважения. То есть он уважительно относится ко всем живым существам. И его супруга Лакшми, она тоже олицетворяет себе вот этот принцип уважения. И таким образом мы подходим к тому, чем является служение и каким образом, то есть какая эмоция, основная эмоция, она, ну, скажем так, упакована вот в этот аспект служения. В аспект служения упаковано именно вот это уважение. То есть оно, служение, оно управляется именно вот, это его базовая эмоция. И это очень важный момент. И мы говорили много раз об этом, но вот сейчас именно хотела, чтобы мы рассмотрели это в аспекте служения, как оно проявляется гармоничным образом, когда, опять же, есть вот, насколько мы уважаем, настолько мы квалифицированы оказывать служение, настолько мы действительно гармонично можем, мы можем поддерживать и служить, то есть олицетворяя в себе вот этот принцип Лакшми Нараяна или Лакшми Вишну, Вишну Лакшми. Вот. И сейчас немножко на этом тоже хотелось ну, заострить внимание, какое-то такое сделать, что ли, такой стресс, потому что сейчас начинается Наваратри, по-моему, но сегодня уже начинается, и вот это как раз 9 дней, когда происходит почитание женской энергии, высшей женской энергии, высших аспектов, божественных аспектов. Вот. И 3 дня почитания – это высший аспект Дурги, потом 3 дня почитания аспекта Лакшми и еще 3 дня почитания аспекта Сарасвати. Вот. Ну, сейчас мы немножко говорим об аспекте Лакшми, вот, который почитается через 3 дня. И тем не менее, Мы должны этот аспект почитать не только в эти 3 дня, мы должны это то, что нас сопровождает по жизни. И Лакшми, она олицетворяет собой удачу, она олицетворяет собой изобилие, какое-то исполнение желаний. И мы, в общем-то, все люди, они одержимы тем, чтобы вот, ну, как-то схватить Лакшми, чтобы хоть какой-то мимолетный ее взгляд споймать. Там фортуна переменчива, это все о Лакшми. И если мы хотим удачу в свою жизнь, если мы хотим изобилия, и изобилие это не только, ну, большое количество каких-то там предметов роскоши, к изобилию также относятся и отношения, такие гармоничные взаимоотношения, какие-то связи между людьми, то мы должны культивировать вот эту энергию Лакшми, потому что она и есть, она и олицетворяет собой изобилие, и вот ее основное качество, ее основное свойство – это уважение. И там, где оно есть, там присутствует Лакшми. И мы можем заметить, что, опять же, люди, которые, ну, чем-то, скажем, награждены, или вот люди, которые, ну, обладают большими ресурсами, скажем так, богатые люди, там обязательно либо в прошлых жизнях, либо теперь они культивируют вот эту энергию уважения. И действительно, когда вот особенно здесь, ну, на Западе можно сравнивать, опять же, я думаю, что у вас тоже теперь так, то есть есть более такие богатые районы, есть более районы победнее, опять же, люди могут быть хорошие и там, это не в этом вопрос, а именно сама энергия Лакшми, то есть там, где она присутствует, там всегда есть больше уважения. Вот, и ты всегда можешь ощутить вот эту энергию Лакшми по уважению. Вот, и все, конечно, стремятся к какому-то большему какому-то комфорту, обычные люди, обычно их как бы прельщает престиж, потому что они понимают, что там к тебе отнесутся более уважительно. Все эту энергию хотят испытывать, то есть энергию Лакшми. Но дело в том, что если ты хочешь, чтобы тебя уважали, если ты хочешь быть более, чтобы к тебе относились более уважительно, если хочешь изобилия в своей жизни, то учись уважать. Вот. И сразу можно видеть, когда человек, он, ну, вот беден, именно беден внутренне, он никого не уважает, он, ну, вот как-то стремится везде, ну, такая, то есть он ругается, он дерется, что называется, за место под солнцем. То есть это даже не связано с его где-то материальным положением, это психология бедности. Это именно такой психологический аспект, когда, и опять же, если это охарактеризовать одним словом, эту психологию бедности, то это отсутствие уважения. И психология изобилия – это там, где есть уважение. Вот. Так что все можно, ну, достаточно простым формулам привести. Вот. Есть уважение к жизни, к живым существам, к природе, к себе. Это означает, что будет изобилие, будет процветание, будет удача. Нету, будет бедность, будет дефицит и вот все, что с этим связано, потому что это природа, это энергия Лакшми. Вот. И поэтому для женщины очень важно культивировать в плане вот служения, и очень важно культивировать уважение. Уважение к мужской природе, прежде всего, если мы говорим о взаимоотношениях мужчина-женщина, вот, и о природе жены, вот, о ее ролях. И вот именно вот природа, то есть роль жены и слуги, служанки – это именно уважение к мужской природе. И очень часто я вижу, что женщины, они в принципе, ну вот не все, такой тип женщин есть, которые не уважают мужскую природу в силу, может быть, какой-то программы, которую она несет, возможно, с предыдущих жизней, в силу, может быть, обстоятельств не очень удачных, которые сложились в ее жизни. И ей очень важно в себе это распознать и увидеть. Есть даже целое такое направление, ну, в общем-то, которое характеризуется такой фразой, ну, все они козлы. Это именно в плане мужчины. И, может быть, она и не выражается таким образом, и не говорит таким образом, но там явно чувствуется вот это послание, которое присутствует. И это вот первая, скажем так, заявка на неудачу, на бедность, потому что Лакшми, она отворачивается от, как мы уже говорили, от вот такой психологии неуважения. Вот. Ну, а тем более, если говорить о роли жены, то там обязательно должно быть уважение вот, ну, к мужской природе, при этом ее нужно понимать, ее нужно знать, нужно понимать ее силу, ее слабость, потому что мы все в чем-то сильны, в чем-то слабы, и мужчина, и женщина, и таким образом мы и, скажем так, мы совмещаемся, то есть там, где мы сильны, они слабы, и наоборот, там, где мы слабы, они сильны, то есть мужчина, они более слабы во взаимоотношениях, они более слабы в каком-то эмоциональном накале, здесь женщины сильны, и здесь они должны быть более снисходительны к мужчинам, так же, как и мужчины, они должны быть более снисходительны к слабостям женщины и физически, и, может быть, как-то ментально, то есть мужчина не должен соревноваться с женщиной, то же самое касается женщины, так как у нас, в общем-то, женские эфиры, и наше послание, оно в большей степени, оно направлено на женщин, и поэтому женщина, она также должна культивировать некое такое, ну, такое уважение и, ну, скажем так, это не снисхождение, а великодушие, я бы так сказала, более правильно, то есть великодушие по отношению к мужчинам. То есть она не должна с ними соревноваться, она должна, то есть ее служение, оно должно исходить не от ее слабости, а от ее силы. Она должна понимать, что в отношениях она намного сильнее мужчины, и что от ее энергии много чего зависит в семье, и поэтому она должна к этой энергии относиться, к своей энергии она должна относиться достаточно с таким почтением и не метать вот эти стрелы направо и налево, а вот придерживать весь свой запал. Для этого, конечно, она должна быть в курсе относительно своей природы, относительно своего могущества. И очень многие женщины, они, не понимая своего такого могущества, они разрушают свои отношения вот, ну, с мужчинами, как-то с ними сражаясь, идя в какую-то лобовую атаку, постоянно это делая. Вот. Это она делает, конечно же, от страха, потому что боится, потому что не понимает своей внутренней силы, которую у нее гораздо больше, чем у мужчины. Любая женщина, она в принципе сильнее внутренне, она сильнее мужчины, и она должна это знать, и когда она понимает это, то она становится более, опять же, более бережна в отношении него, и, может быть, у нее меньше страхов, и тогда она перестает чувствовать себя вот, ну, такой, скажем так, прислугой, а начинает добровольно оказывать ему такое служение, уважительное служение. Вот. И это очень важно. То есть женщина, она должна именно быть все-таки в настроении такого позитивного служения своему мужу. То есть она его тонко чувствует, она не теряет себя в этом. Вот, но она может быть, ну, взаимодействовать с ним. И для этого она должна, ну, настроиться на него, она должна понять, его, она должна быть его таким доброжелателем, то есть перестать бояться, вот, и почувствовать, ну, свою собственную силу, как уже упоминалось. И тогда, если есть вот это настроение Лакшми, то говорится, что когда в семье есть вот уважение, есть такое взаимное служение, то сама Лакшми, она посещает эту семью, то есть и это означает, что вот будет в этой семье изобилие, будет все, чем, ну, в общем-то, чем проявлена Лакшми, там будет, в этой семье будет находиться. То есть Лакшми, ей понравится, если ей понравится умонастроение, то она придет туда. Опять же, эти все высшие богини, они приходят на наше умонастроение. То есть мы, конечно, можем все красиво украсить и все как-то вот читать определенные мантры богиням, это тоже будет помогать, но основной магнит, который их притягивает, это наше умонастроение. И вот все основные вот эти внешние ритуалы, они именно помогают, они сопутствуют культивации умонастроения. И еще раз хочу подчеркнуть, потому что тема очень важная, и ко мне очень часто, опять же, обращаются девушки в плане создания, ну, помощи, создания семьи, чтобы как-то, ну, проконсультировать, почему не складывается замужество, почему в жизнь не привлекается, ну, вот, спутник жизни, где вот где моя половина и так далее. То есть, опять же, в общем-то, хочется ответить, что нужно культивировать вот эту энергию Лакшми в своей жизни. И тогда высший мужской аспект, муж, мужчина, он притянется, потому что Вишну, он всегда притягивается умонастроением Лакшми. И говорится, что в Ведах говорится, что Лакшми никогда не покидает, она всегда находится на груди у Вишну. Вот, потому что он настолько привлечен ее умонастроением, что он хочет, чтобы она всегда была рядом с ним, чтобы она всегда была его спутницей. И он держит ее очень бережно на своей груди, возле своего сердца. Вот, и поэтому для женщины очень важно культивировать вот такое умонастроение уважения, умонастроение служения в уважении, почитании. И тогда мужская энергия, она, у нее будет изобилие внимания и изобилие возможностей. Вот. А вот умонастроение дефицита, что или жертвы, или какого-то такого неуважения, презрения, отсутствия благодарности. Вот, кстати, эмоция благодарности, она тоже связана с энергией Лакшми. Именно все, что связано с изобилием, эмоция благодарности, она тоже связана вот с состоянием изобилия. Это все характеризует вот аспект Лакшми. Вот, и поэтому очень важно культивировать вот это умонастроение, и очень важно вот эмоцию служения культивировать именно в умонастроении Лакшми, в умонастроении изобилия, такого благодарности и радости. Вот, это то, что я хотела сказать про служение. Вот, это очень важно, на мой взгляд, потому что, да, это действительно очень важная составляющая, одна из основных составляющих ролей жены. Вот. Если есть какие-то дополнения, поправки или уточнения, вопросы, можно задать.
Мне кажется, эта тема очень много вызовет таких реакций, потому что она, ну, как мне кажется, лично одна из самых сложных. Тут столько подводных камней, может быть. Вот, например, Анна нам написала: «Добрый вечер, как научиться не прислуживать, а действительно служить? Теоретически это не первый раз слышу, а практически не получается».
Да, спасибо за вопрос, но это связано с нашим внутренним состоянием, с нашим внутренним наполнением. Для того, чтобы служить, То есть человек должен быть внутренне достаточно, ну, скажем так, самодостаточным. То есть поэтому очень часто мы, когда мы прислуживаем, мы пытаемся заполнить какой-то наш внутренний дефицит. То есть это нечто похожее на такой бизнес. То есть ты мне, я тебе, я просто вот мне что-то надо от тебя, и поэтому я вот буду тут и так, и сяк, ну, в общем-то, прогибаться. Я буду давать тебе что-то. Что-то для того, чтобы ты дал то, что вот мне надо, вот. А это именно связано с состоянием прислуживания, когда мы действуем из такого дефицита. Мне что-то нужно от тебя получить, скажем так, это где-то сродни манипуляции, вот. А когда мы служим именно в таком, в плане такого достоинства, достойного состояния, это когда внутренне мы достаточно наполнены, то есть когда мы, у нас есть какой-то внутренний стержень, мы можем быть, ну, скажем так, удовлетворены вот сами. То есть мы не находимся в состоянии дефицита, мы учимся сами быть, ну, скажем так, довольствоваться, быть довольны, быть благодарны тому, что есть. Мы учимся вот этому состоянию счастья. И это большой труд. На самом деле самое сложное — это быть счастливым. Вот. И это кажется легко, но на самом деле это действительно, это задача человека — быть счастливым. И это его, это приходит, это счастье, оно приходит только, ну, какими-то внутренними усилиями. То есть, опять же, чтобы быть слугой, должна быть проделана какая-то внутренняя работа. То есть мы должны как-то себя выстроить. Вот. Мы должны быть, опять же, повторюсь, самодостаточной личностью, которая способна, ну, быть удовлетворенной. И, кстати, одно из качеств целомудренной жены, вот, то есть, как говорится, что женщина, она должна быть целомудрена, это основное качество целомудрия. И вот целомудрие, оно также не только связано с физическим аспектом, оно связано еще и с эмоциональным, с ментальным аспектом. И вот говорится, что целомудренная женщина — это та, которая может быть удовлетворена малым, то есть она может быть, скажем так, она может быть радостна, вот, и она может быть, ну, то есть она удовлетворена сама в себе. И вот эта история про эту, сказка такая тоже назидательная, про золотую рыбку, там про эту старуху, и вот это как раз, которой было все мало, она там посылала своего старика все добывать для нее всякие блага. И вот это именно характеристика нецеломудренной женщины. Хотя, возможно, эта старуха, она никогда не изменяла своему старику, но вот это одно из характеристик нецеломудрия, когда женщина, она все время не удовлетворена, она все время недовольна. Вот, мы еще одно качество затронули. И вот, отвечая на этот вопрос, то есть нужно учиться быть удовлетворенным. А это своего рода, это тоже йога, это аскеза ума. Вот, аскеза для ума – это быть довольным. Потому что ему проще, когда ум распущенный, он неконтролируем, ему проще вот ныть и страдать, и быть все время неудовлетворенным. Я понимаю, что у нас есть разные ситуации, иногда мы чувствуем какую-то опустошенность, иногда мы погружаемся, это нормально, если это, ну, происходит, как говорится, ну, в общем-то, иногда. Но если это наше постоянное состояние, вот находиться в неудовлетворенности, в состоянии дефицита, вот мне чего-то не хватает, то это уже, конечно, тоже патология, и это надо лечить в себе. То есть, опять же, для того, чтобы служить, нужно внутренне быть наполненной, нужно искать удовлетворение, искать радость в своем внутреннем состоянии, в отношениях с более высшими источниками. То есть, ну, самый высший источник — это самый, там, кто занимается какой-то духовной практикой, это вот в Бога, как-то вот он, ну, скажем так, напитывается этой энергией, либо какие-то, я не знаю, более такие глобальные источники, там, пожелания счастья всем живым существам. То есть человек — это не замкнутая система, это такой взаимопроникающий сосуд. Поэтому очень важно строить взаимоотношения не только вот между двумя людьми, там муж-жена или там какой-то узкий аспект семьи, а именно строить отношения со всей семьей в глобальном ее понимании, то есть с миром. То есть посылать, может быть, какие-то обмениваться, посылать счастье, вот это пожелание всем счастью, если, ну, нету какого-то духовного, может быть, духовной практики, то во всяком случае нужно с чем-то, что больше глобальнее тебя, строить отношения и за счет этого получать вот такое, подпитываться, вот, насыщать свои батарейки, потому что, опять же, повторюсь, мы не замкнутая система. Когда мы замкнуты, мы не получаем этой высшей подпитки, мы заболачиваемся и мы превращаемся в такую черную, ну, в общем-то, дыру, которая вот, ну, все просит и просит, такая вот, знаете, как в космосе есть такие черные дыры, в которых там что-то пропадает, все исчезает. Вот так и мы можем превратиться вот в такую дыру, если мы не связаны с миром, если мы замкнутая система, то мы будем, ну, в общем-то, требовать для себя внимание, мы будем требовать для себя энергии, и таким образом мы будем прислуживаться, чтобы получить что-то для себя и вот как-то вот получить эту энергию, если мы не сможем, если мы не наладим вот этого контакта со всем, что нас окружает, я бы так сказала, в каком-то из аспектов, да.
Спасибо за ответ. У нас есть звонок в Skype. Девушка очень хотела задать вопрос, поэтому здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, спасибо. У меня вопрос вот как раз на тему самодостаточности, состояния дефицита и так далее. То есть у меня как раз всю жизнь была проблема, я не замужем, я понимаю, почему, для меня это не секрет. То есть у меня проблема именно с личными границами и проблема с самоуважением. Мне сложно правильно служить, именно потому что я быстро-быстро скатываюсь до состояния, вот как раз о чем мы говорили в начале, прислуги, рабыни и так далее. И прогресс, он есть небольшой, так как есть духовная практика, но мне кажется, если я буду с такой скоростью прогрессировать, то я, может быть, к 50 годам где-нибудь там и достигну нужного состояния. Может быть, есть какие-то практические советы и рекомендации, что делать? Может быть, какие-то есть лекции или книги, что можно почитать, чтобы все-таки быстрее вот, прийти в правильное нужное состояние?
Я поняла ваш вопрос, и я понимаю, что у разных людей есть разные какие-то возможности и разные исходные составляющие, и мы все рождаемся уже, может быть, у кого-то этот дефицит меньше, кто-то больше вот, ну, в энергии изобилия погружен, кто-то меньше от рождения, и кому-то это проще достичь какого-то такого состояния изобильного, кому-то сложнее. Но так как вы меня спросили о каких-то, может быть, вот ну, ускоренных, что может помочь, о каких-то таких методах, то что бы я могла посоветовать, то это, конечно, бы, наверное, других людей, и именно, ну, возможно, это будет женщина, которая находится в состоянии изобилия, вот, которая, и вы это видите не просто теоретически, то есть вы видите и вы чувствуете, вот, что вот эта, ну, женщина, девушка, она находится вот в том состоянии, в котором вы бы хотели находиться. И, может быть, это не один человек, может быть, это несколько, а именно вот общение с такими людьми, то есть мы получаем, мы обучаемся, и мы получаем какие-то энергии именно в процессе общения. Вот, поэтому очень важно себя окружить такими людьми. И я понимаю, что такие люди, ну вот, как есть такие советы, вот вы хотите быть богатым человеком, вы хотите быть миллионером, вот, ну, общайтесь с миллионерами. Вот, есть такие советы. психологический. Но другой момент, ну понятно, вы-то с ними общаетесь, но зачем этим людям общаться с вами? То есть это такой возникает вопрос, и поэтому здесь очень важно выстроить вот общение вот с такими людьми, которые благополучны, у которых вот много вот этой энергии, ну скажем так, такого, ну, радости и внутреннего такого вот благополучия, то общение с такими людьми, оно может строиться таким образом, что мы каким-то образом, опять же, не прислуживаясь, мы становимся им полезны. То есть, если мы начинаем, ну, вот думать о них, мы начинаем как-то вот, ну, настраиваться на их волну, мы начинаем понимать, чем мы можем им послужить. Вот. И всегда есть то, чем мы могли бы послужить вот этим людям. Вот. Каким-то образом помогать им по жизни. И опять же, хочу привести пример тоже. Он хрестоматийный. Его приводит тоже Олег Геннадьевич в своих лекциях. Он говорил о том, что у Петра I был его очень близко приближенный к нему друг, человек, его звали Меньшиков, и который, в общем-то, он был из, ну, что называется, откуда-то из босяков, то есть он, ему никак не светило никакое, так сказать, приближение к этой энергии изобилия, но в силу того, что он с ним дружил, в силу того, что он вот каким-то образом ему помогал и был на него, он был ему предан, скажем так. И вот через энергию преданности к нам могут прийти все благословения и качества другого человека. Поэтому, опять же, что бы я посоветовала вам, это искать вот таких людей, на которых вы бы хотели быть похожими, и с той энергией, которой вам не хватает, может быть, в силу рождения, вот, по жизни вам не хватает этой энергии, и учиться быть преданной им, вот этим людям, как-то вот быть в их взаимодействии. Потому что, опять же, на равных, возможно, там дружбы не получится, но искать возможности послужить, искать возможности что-то сделать для них, быть как-то полезной, и вот через это будет переходить вот эта энергия изобилия. Вот. Потому что обычно, что происходит, когда человек, опять же, я не вас имею в виду, я имею в виду такую тенденцию, когда человек находится в дефиците, он завидует тем, кто находится в изобилии. То есть вместо того, чтобы им служить, он начинает их критиковать, он начинает им завидовать, он начинает как-то сплетничать или как-то, ну, вот, обсуждать, вот, плохо относиться. И таким образом он еще больше себя, в это загоняет, в это состояние бедности и дефицита. Но, вопрос, то есть разрешение от этого, ну, в общем-то, от этого тупика, он как раз совсем в другом. То есть мы должны стать другом этого человека, ну, вот, носителя той энергии, которой нам не хватает. И не просто, ну, вот, там, как так вот, как вы затронули этот момент, прислуживаться, а мы должны стать внутренне его доброжелателем. То есть внутри мы должны к нему хорошо относиться. Мы должны желать ему добра и вот, ну, внутренне вот это поработать со своим таким отношением и опять же, быть ему преданными и стараться сделать что-то полезное, как-то помочь, вот, культивируя в себе вот эту энергию бескорыстия. Потому что когда мы ведем себя бескорыстно, когда мы действуем таким образом, то у нас есть шанс, что наши мысли, они тоже станут такими же. Поэтому, опять же, подчеркну и резюмирую, что вот, ну, общение, служение и какое-то культивация чувства преданности и такого благоприятного настроя к таким людям, которые обладают той энергией, которой вам не хватает. Я бы так ответила на этот вопрос.
Спасибо вам, Гуна Манджори, за вопрос, за ответ, и спасибо за вопрос нашей слушательницы. Действительно, ни книги, ни лекции не заменят живого общения с такими возвышенными людьми, или которые обладают всеми качествами. Есть у нас вопрос от мужчины. Что делать, если мужчина служит жене, заботится о ней, а она не делает этого в ответ?
Ну, для мужчины тоже очень важно, во-первых, Во-первых, сейчас я переключусь на мужскую психологию. Вот, дело в том, что для мужчины очень важно умонастроение независимости. То есть мужчина, он должен, если он хочет быть успешен в отношениях с женщиной, то основное качество, которое их два вообще основных, но вот первое основное качество, он должен быть независим от своей женщины. Это основное качество, потому что если мужчина зависим от нее, то это вот то, через чего она, через что она будет его, ну, скажем, доставать и унижать и не уважать. Вот. Ну, опять же, если женщина, она не мудрая, вот, если мудрая, она, конечно, сможет с этим справиться, но вопрос у нас сейчас как раз от мужчины и для мужчины. То есть мужчине ни в коем случае нельзя быть зависим от женщины. То есть он должен для себя понять, что он может давать своей женщине бескорыстно, либо он это делает просто как свой долг, не ожидая ничего взамен. Или как вот есть такое выражение «любить без протянутой руки». Это то, чему должен научиться мужчина. То есть если он видит, что он начинает, что его служение, которое он оказывает своей жене, и он начинает что-то ожидать от этого, то либо он должен как-то сократить свое служение ей, либо вот, ну, как-то поработать над тем, чтобы, ну, забыть о том, что что-то от нее нужно ожидать. Вот. И когда он станет вот более внутренне самодостаточным, то и независимым от женщины, от своей жены, она это обязательно почувствует. Это то, что притягивает женщину к мужчине. То есть, когда она видит, что он не зависит от нее. Потому что женщину в мужчине всегда будет притягивать один аспект. Вот. И этот аспект называется сила. И это никак не связано там с физической силой, хотя это иногда помогает мужчине культивировать и силу эмоциональную. То есть мужчина там, где женщина, она чувствует силу, она это всегда будет уважать. И мужчине очень важно культивировать вот эту силу. То есть внутренне он должен быть сильным, он должен быть сильнее, чем его жена, он должен быть. А сила – это и есть вот эта независимость. Он не должен зависеть или ожидать от нее, то есть какого-то вот поведения, которое он считает должно быть. Вот для мужчины очень важно забыть вот об этом, то есть быть без претензий, потому что как только мужчина начинает что-то ожидать от женщины, тут же он как бы проявляет свою, ну, скажем, несамодостаточность и какой-то аспект слабости. Вот. За что женщина его, конечно, внутренне она не уважает, и она не стремится ему служить. Вот, поэтому, опять же, ему я бы посоветовала мужчине, то есть именно вот забыть обо всех своих ожиданиях, и как я советовала вот девушке, то есть стать самодостаточным и просто выполнять свой долг по отношению к жене. И если он видит, что ее нужно обучать чему-то, то это тоже определенное искусство. То есть лучше всего, конечно, оставить ее в покое. И если она склонна слушать, он может ей говорить о каких-то своих, ну, видениях ее. Вот, опять же, если есть определенные контакты, если она его уважает, если она его слушает, если она задает подобные вопросы, то есть то он может это говорить без привязанности к результату, то есть что вот она изменится и она такой станет. Может просто говорить, ну, более-менее абстрактно, как бы, ну, о своем вкусе, о своем предпочтении в отношении женщин. Но, опять же, в отношении со своей женой ему лучше быть независимым от нее, от ее служения. Вот, быть позитивным, быть радостным, и тогда жена, она сама будет чувствовать желание быть рядом с ним. И, может быть, ему не стоит, опять же, мы говорим, в общем-то, абстрактно, мы не знаем деталей, в чем заключается его служение своей жене, то есть, может быть, если там есть элементы прислуживания, как, о которых мы уже говорили, то есть желание как-то вот, ну, удовлетворить человека, чтобы он ответил взаимностью, то вот это называется элемент прислуживания, который как мы уже говорили, он не работает, и он вызывает неуважение, или он может как-то портить человека. То есть таким образом наше прислуживание, оно может, что называется, развращать человека. Вот, поэтому, опять же, мужчина, он должен быть заботливый, но в то же время он должен быть строгий. Он не должен растекаться от женской энергии, то есть он должен быть независим, как я уже говорила, и поэтому вот для мужчины это очень, ну вот такое качество, такое краеугольное, насколько он может не быть независим от женской энергии, настолько он может держать в руках все вот эти ее шакти, ее проявление, то есть и как-то этим управлять. То есть, потому что там, где то, к чему мы привязаны, тем мы не можем управлять. Вот это такое есть, ну что ли, аксиома. Поэтому вот от какой-то такой привязанности, там какая-то слабость, вот с этим нужно поработать, на это обратить внимание.
Очень ценный ответ. Надеюсь, наш слушатель Бимал Прасад был удовлетворен им, и придется вернуться снова к женской философии. Последний вопрос на сегодня: с чего начать уважать мужчину?
Это опять же, это такой комплексный вопрос, потому что, знаете, вот уважение, оно либо есть, либо нету. Тут много всего есть, потому что действительно, ну вот, во-первых, нужно ознакомиться с психологией, мужской психологией, что является проявлением мужской энергии в этом мире. С этим тоже нужно ознакомиться, что божественная сила, поддержание, вот, это все мужская энергия. И самый, ну, главный мужчина — это вот Верховный Господь, он собой олицетворяет вот эту энергию. Вот. Также смотреть, как эта энергия, она проявляется, потому что в этом мире все имеет только взаимодействие двух природ, и в этом, и в других мирах также нет ничего другого, кроме взаимодействия этих двух природ, мужской и женской, и поэтому нужно изучать, как проявляется мужская природа, и что мужская природа — это высшее, опять же, как я говорила, это высшее ее проявление, это верховная личность Бога, это вот высший мужчина. Вот, и это та природа, которая дает защиту, это которая дает поддержку. То есть вот именно пойти именно в эту сторону, в изучении природы. Вот. И таким образом, когда мы начнем видеть, вот как мужской аспект, он проявляется во всем, что нас окружает, мы начнем, то есть наше уважение, оно именно в знании, в понимании. То есть мы должны развивать свой разум, развивать какую-то вот свою, то есть иметь философию. То есть наши поступки, они строятся на нашей философии. Поэтому для того, чтобы уважать мужчину, мы должны построить свою философию, мы должны разобраться в этом вопросе, в том, как проявляется вот эта природа, эта энергия. И должны понять, что мы все зависим от этого, от проявления вот высшего мужского начало, мы все нуждаемся в защите, мы все нуждаемся в поддержке. И это есть вот этот мужской аспект, который больше, ну вот, в силу рождения проявлен в мужчинах. Это высший божественный аспект. И вот, ну, разбираясь с этим, медитируя на это, ну, углубляясь в это, мы можем от этого оттолкнуться, чтобы начать уважать. То есть проследить корни, увидеть корень вот мужской природы. И таким образом мы начинаем культивировать, потому что мы можем видеть только те вещи, о которых мы знаем. Вот. Потому что то, что мы не знаем, мы не замечаем. Поэтому мы должны вначале узнать об этом, и таким образом, создав правильную философию, мы можем культивировать вот это уважение.
Как говорится, служение — это природа души, поэтому это фундаментальная вещь, вызвала столько вопросов. Сегодня вот мы по времени уже ограничены, поэтому если у вас еще слушатели остались вопросы, присылайте их. Как вы думаете, Гуна Манджари, мы можем уделить еще потом время в следующем эфире именно роли служанки такой женской?
Я думаю, что да, я думаю, что это очень важно, и, как вы правильно заметили, это фундаментальная роль, и она достойна того, чтобы ей уделить внимание должного. Все равно мы не сможем никогда уделить, потому что это бесконечный такой аспект, но тем не менее мы обязательно уделим, если будут вопросы, если будет запрос.
Очень ценно, что вы затрагиваете такие важные вещи. Спасибо вам за вашу мудрость, за ваши мудрые ответы и за вот эти действительно ценные слова. Вот Бимал Прасад написал, что вы очень ему помогли и сказали прям в точку все, что он даже не ожидал услышать. Поэтому вот даже и женщины, и мужчины радуются от ваших слов. И я надеюсь, что в следующей встрече мы продолжим раскрывать эти важные аспекты и познавать суть отношений между мужчиной и женщиной в их правильном проявлении.
Спасибо вам большое, спасибо за мудрые такие вопросы, за уважительное слушание, и я надеюсь, что мы будем общаться дальше и раскрывать очень много для себя ценного и полезного. До свидания.
До свидания, до новых встреч.